Вот тут до меня дошло. Кусок печорской земли отдать иностранному государству, здорово живешь? У нас на Псковщине давно уже ходили эти разговоры. О том, что якобы есть такое королевство, никем не признанное, не отмеченное ни на одной карте, но амбиции у местного короля выше крыши. Говорит, жить будем не в России, а в Эстонии, откуда все мы родом. Поэтому идите вы все нафиг. Все над ним, конечно, смеются. Мало ли у нас сумасшедших. А вот поди ж ты. Запершись в туалете, снаружи бесновалась свадьба, я тут же бросилась отзваниваться Ритке. «Немедленно приезжай», — скомандовала та. Потом я долго ждала звонка от Илюши. Днем забиралась на высокую ель у дома, боясь, что связь в нашей низинной деревне не ловится. Ночью спала исключительно на чердаке, по той же причине. Мне хотелось видеть его, его красивые руки, широкая кисть, длинные пальцы. Дома ждал только один сюрприз. Моя пальма дала боковой отросток. Я уж было подумала, что она почувствовала потолок и в бок пошла, ну, типа растительный разум. А телефон молчал. Лишь однажды прорезался умоляющий вопль Петьки Курочкина. Оказывается, это он устроил преснопамятный бешеный креатив с массовым выбросом листовок «Любовь — это все, что нам надо», все еще надеется на что-то чудило. А Илюшу я больше, наверное, уже никогда не услышу. И внутренний голос интеллигентно и противно верещал: «Не хотелось бы вас огорчать, но вас наглым образом обманули». Рассказ Ники. «Не хотелось бы вас огорчать, но вас наглым образом обманули». Я обернулась и обнаружила у себя за спиной высокую немолодую женщину в строгом костюме, в очках и без грамма косметики на лице. «Это почему же?» «Судя по всему, вы не местная и не знаете этого трюка, который используют наши предприимчивые старушки. Под верхним слоем внешне красивых яблок спрятана падалица с гнильцой». «Падалица? Ну да. Это те яблоки, что сами упали с дерева. У входа на вокзал растет много яблонь-дичков, там этого добра полно. А верхние яблоки наши коммерсантки натирают воском для создания красоты». От обиды, что сказка оказалась падалицей с гнильцой, мне захотелось либо топнуть ногой, либо разреветься. Но делать это перед строгой дамой, похожей на учительницу, было как-то неудобно. Да, хорошо же меня встречает Псков. Впрочем, все и так начиналось не очень. Вместо того, чтобы лететь к месту дислокации на офигительном ламборджини моего нового ухажера Коленьки, я вынуждена была из-за задвига лаппы на тихом внедрении в жизнь псковитян переться в СВ. Хорошо еще, что я отвоевала у Железной Маргаритки возможность добираться до места не в плацкартном вагоне. Да у меня одна помада стоит больше, чем билет в таком вагоне до Севастополя. Вести арсенал для превращения Золушки в царевну-лебедь не то что в плацкарте, но и в купе с еще тремя соседями невозможно. Маргаритка, наверное, с ума сошла бы, узнав, сколько стоят все эти Шанели и Мэри Кей. Хотя, когда она мне давала последние рекомендации по общению с Вересовой, мне показалось, что пахло от нее шанелевским эгоистом. И я очень сомневаюсь, что это опер Вихров раскошелился. Как она говорила: «Ника, запомни, богатая внутренняя жизнь, интеллект превращают Золушек в принцесс». При этом очень трогательно прикрывала пальцами шею и краснела, как девочка. Неужели Марго завела себе богатого любовничка? Или, хуже того, влюбилась? Вот тебе и мужа-ненавистница. Ладно, не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра обязательно. Псков встретил меня проливным дождем. Мокрый перрон, бабульки в полиэтиленовых дождевиках. «Покупаем пирожки горяченькие, есть с картошечкой, с яйцом и капусткой. А кому огурчиков? Соленые огурчики!» Среди всей этой ярмарки я в своем бежевом костюме и с двумя огромными чемоданами шмоток и косметики смотрелась просто смехотворно. «Девушка, купите яблочек». Тронули меня за рукав. Рядом со мной стояла бабушка Божий одуванчик с огромной плетеной корзиной, полной яблок. Уж насколько я далека от всей этой пейзанской красоты, но сердце мое дрогнуло от вида зелено-красно-желтых, наливных красавцев с каплями влаги на боках. Сколько хочешь, бабуля? Пяток на десяточку. А коли хочешь, то и всю корзинку бери за 3 сотенки. Тебе, красавица, подешевше отдаю. Подтаявши то ли от бабкиной лести, то ли от дождя, я безропотно отдала ей 300 рублей. Старушка сначала тщательно осмотрела каждую купюру, а потом, растеряв всю свою былинную неторопливость и мудрость морщин, суетливо всучила мне корзинку и мелко семеня скрылась в здании вокзала. Тут-то и возникла эта правдолюбица в невообразимо старомодном костюме. Не расстраивайтесь, Вероника. Жаль, конечно, что наш город встретил вас эдакой шуткой, но подниматься по лестнице легче, чем спускаться. «Я так думаю», — закончила она фразой из Мимино, процитированной в характерной кавказской манере. А я от удивления аж присела на один из чемоданов. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» И тут она, подтверждая начавшую зарождаться у меня догадку, представилась. «Меня зовут Любовь Вересова, и я, что называется, встречающая сторона». Хорошенькое начало знакомства, ничего не скажешь. С потеками туши и слезящимися глазами я сейчас менее всего походила на самоуверенную столичную штучку, которой предстояло учить бедную провинциалку пользоваться косметикой. Поэтому я не нашла ничего лучше, как начать вредничать. А почему вы опоздали к поезду? У меня машина заглохла на полдороги. Вересова как будто и не заметила моего капризного тона. Пришлось чинить. Самой? «Ну да. Если бы я стала ждать мастера, мы бы с вами встретились только завтра. Пойдемте». Она легко подхватила один из моих чемоданов и устремилась к выходу из вокзала. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней, прихватив 2-й баул и корзинку с яблоками, то есть с падалицей. На привокзальной площади была припаркована только одна машина – армейский УАЗик, дико заляпанный грязью и с игрушечной мартышкой на лобовом стекле. Вересова уверенно направилась к нему. А я до боли в сердце заскучала по Коленьке и его ламборджини. Наверное, тоже чувствовали и жены декабристов, усаживаясь в дорожные кибитки, чтобы следовать за сумасбродными мужьями в Сибирь. Мужество этих женщин мне всегда казалось немного книжным, так же, как и желание их мужей дать волю крестьянам. И, конечно же, садясь в машину, я порвала колготки. Стрелка в полпальца шириной от колена до пятки настроение мне не добавило, поэтому ехали мы молча. От нечего делать я стала перебирать яблоки в корзине и наткнулась на ворох каких-то бумажек. Вытащить их потихоньку мне никак не удавалось, пришлось дернуть. Корзинка перевернулась, яблоки, соответственно, рассыпались, и я на деле смогла убедиться в том, что мне подсунули гнилой товар. Следы падения некоторых яблок можно было четко проследить по бурым пятнам на моей новенькой юбке. Я в ярости уставилась на бумажки, которые стали причиной этого безобразия. «Голосуйте за Осипова. Осипов сделает жизнь каждого псковитянина лучше». Ничего себе прокладочка под падаль. Судя по всему, это я произнесла вслух, потому что Вересова обернулась и увидела агитки. Сначала мадам претендентша нахмурилась, а потом начала хохотать. Я даже испугалась, припадочная она, что ли. «Прокладки под падаль, это вы, Вика, точно подметили», — продолжала смеяться она. Глядя на ее преображенное смехом лицо, которое изначально показалось мне таким некрасивым, я вдруг подумала, что не такая уж она и Золушка, и тоже засмеялась. Отхохотав, Вересова объяснила, что ее главный конкурент — наводнил листовками, призывающими голосовать за него не только город, но и всю область. «Я недавно видела на рынке», — продолжала веселиться она, — «как тетка-торговка протирала ими мокрые огурцы, а в магазине в них заворачивают покупки».